Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Традиционная зимняя пресс-конференция президента совпала в этом году с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина, что дает повод сравнить стилистику общения двух лидеров с прессой. Тему обсуждаем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности России. Добрый вечер, Иван
Петрович. Добрый вечер.
Ответов на какие вопросы вы бы ожидали сегодня услышать от президента?
Вы знаете, наверное, ответы на те вопросы, которые звучат, по сути дела, на каждом углу, в каждой аудитории, большой и малой, в малых селах, деревнях и городах. Громадные, по сути дела, по масштабам России, несметные богатства накоплены сегодня в Центральном банке России, 303 миллиарда долларов, в стабилизационном фонде правительства 88 миллиардов долларов. При отсутствии долгов, которые обременяли нашу жизнь, долгов СССР, подчеркну, с которыми рассчитались, их нет, 165 миллиардов долларов долга. Но нет и структурных изменений, радикальных, серьезных. Ведь, по сути дела, президент, нынешний президент у власти, вот в августе, будет 8 лет. Сначала премьер-министром, потом президентом России. Мы вправе были ждать структурных преобразований промышленности, транспорта, дорог наших, радикальных преобразований в сельском хозяйстве, в социальной сфере, в пенсионном обеспечении. Оно настолько ничтожно, что позорит нас. Да и сам президент сегодня споткнулся, называя прибавки к пенсии, как через ваш вот здесь высокий порог в радиорубке. Этого я, к сожалению, не услышал. К сожалению, не услышал. Да и говорить-то особо на эту тему нечего. О накопительстве, да, может быть, о масштабах коррупции говорено было. И вот этого я не услышал, к сожалению. Как и многие, я полагаю, радиослышали. Разрыв между теми, кто живет очень хорошо, в 10%, и разрыв между теми 10%, которые живут невыносимо плохо в России, при президенте Путине увеличился в разы. Сегодня этот разрыв составляет 50,7. Вот не далее, как 5 дней назад были опубликованы эти данные. Когда он принимал власть от Бориса Николаевича и услышал эти заветные слова «Берегите Россию». Борис Николаевич, с днем рождения вас от всей души. Я сегодня телеграмму вам послал, как всегда. Вот было где-то 13, 14, 15. То есть троекратное увеличение. Цены на нефть, подчеркну, за это время возросли почти в 5 раз.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, представитель партии «Экономической свободы», поражен беззастенчивостью услышанного.
Я увидел человека, который не стесняется откровенно говорить неправду, улыбаясь, спокойно рассказывать о том, как развивается демократия в России, что к убийству Литвиненко российские спецслужбы не имеют никакого отношения. Более того, он говорил неправду, очень так агрессивно навязывая ее. Это признак вот тех старых советских времен, когда каждый день телевидение, радио рассказывало о повышении жизненного уровня граждан. И все это необходимо было принимать. Или сидеть в тюрьме, если не принимаешь этого. Раньше, когда ему задавали неудобные вопросы, он изворачивался, как-то смущался, иногда краснел. Вот сегодня этого не было. Он отвечал с полным ощущением собственной правоты.
Был ли президент Ельцин в аналогичной ситуации откровеннее со слушателями?
Борис Николаевич Ельцин своей откровенностью сам себя и возвел на этот пьедестал народной памяти и возвел себя во власть. Именно откровенностью он буквально подкупил всех нас. И старался быть откровенным, как говорится, до последнего своего часа во власти. И когда винился за Чечню, и винился за другие дела. А что касается того, о чем говорил Константин Натанович Боровой сейчас, ну, я думаю, винить одного президента в том, что сегодня такой разговор был неискренний и местами соскальзывал вот на то, о чем он говорил, на некую неправдивость. Ну, что я могу здесь сказать? Французы говорят, каждое слово принадлежит двум, говорящему и слушающему. Сегодня, конечно, масштаб разговора был снизведен до каких-то таких совсем маленьких мелочей. И даже, вы знаете, до комплиментов, когда начиналось несравненный Владимир Владимирович, этого даже стыдиться не стали. Я с трудом представляю разговор такого плана, если бы в этой аудитории, в этом круглом зале, в бывшем заседании, зале заседания Верховного Совета СССР, мне знакомым, вот, где вел заседание Евгений Максимович Примаков. Ну, там разные, конечно, звучали бы вопросы, если там были бы, положим, Андрей Разбаш, Боровики, отец и сын, если бы там был бы Евгений Киселев, если там был бы Владимир Мукусев, был бы Александр Любимов, если был бы Эдуард Сагалаев, была бы Анна Политковская, Андрей Черкизов, вечная память наша и добрые слова. Если бы там были бы Алексей Венедиктов, если был бы там Матвей Гонопольский, были бы многие, включая нынешнего ведущего, без всякого говорю. И это же все плеяда журналистов, которая вызрела, буквально была вынесена народной любовью, народным признанием вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, Борисом Николаевичем Ельциным в годы перестройки и коренных реформ всех сторон нашей жизни при Борисе Николаевиче Ельцине. Вот та откровенность вопроса высекала и откровенность ответа и порождала масштабный разговор с анализом тяжелейших проблем всей нашей жизни, будь то ее политические стороны, экономические, социальные, моральные, любой аспект, который не подменялся вот этим, то, что называется «отбыть номер». Так уже вошло в привычку, надо пресс-конференцию провести. Хотя пресс-конференция это была по-своему необыкновенная. Я увидел очень уставшего человека. Была явная усталость от власти. Глаза говорили об этом. Вот в этом, конечно, Владимир Путин напоминал Бориса Николаевича Ельцина последних месяцев его правления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности, обсуждаем сегодняшнюю пресс-конференцию президента. Политолог Сергей Кургинян, президент Общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», подмечает стремление президента Путина отличаться от Ельцина.
Путин хочет быть предсказуемым. Путин хочет действовать без эксцентрики. Путину эксцентрика внутренне отвратительна, вот сенсация и все прочее. Он хочет быть узнаваемым, предсказуемым, точным, конкретным. А Ельцин хотел быть неузнаваемым, непредсказуемым, с элементами внутреннего эксцентрического поведения и сенсацией. Ему это нравилось. Поэтому Путин будет действовать в этом смысле прямо обратным способом по отношению к Ельцину, а не повторять его ходы, как кажется многим. Не будет повтора ходов, потому что личности очень разные.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что стилистику президентских пресс-конференций обсуждаем с Иваном Рыбкиным.
Сергей Ервандович Кургинян очень точно подметил, что, конечно, Владимир Владимирович Путин не похож на Бориса Николаевича Ельцина. Ну, здесь, наверное, говорить нечего. И по психофизическим качествам, вообще просто по антуражу. Они, конечно, очень непохожие люди. Но Сергей Ервандович Кургинян когда-то написал книгу «Постперестройка». Она была всего-навсего брошюрка, он со своими друзьями написал. Она меня очень тогда удивила. И я удивляюсь всегда его прогностическим способностям. Он тогда написал: «Падение производства советского будет продолжаться до какой-то ямы». И тот человек, который вот в этой яме примет страну, производство, политику, социальную сферу, все, и постепенно будет прибавлять хотя бы немножко, будет народом не просто обласкан, заласкан даже. Вот этот человек Владимир Владимирович Путин. Так что, Сергей Ерванович, вы нас, конечно, слышите. Ваш прогноз в абсолютном виде сбылся. Конечно, этому человеку проще. Вы об этом когда-то писали точно. Ну и ведь это неплохо. Ведь мы тоже хотели бы, чтобы страна была стабильной, предсказуемой, наращивала и прибавляла те проценты прироста валового внутреннего продукта, чтобы инфляционные все ожидания были гораздо меньше, чтобы проценты кредитов, кредитных ставок тоже были меньше, особенно ипотечные, чтобы действительно жилье стало доступным для молодежи, потому что она поднята на недосягаемую высоту. Но, к сожалению, очень часто все эти рассуждения, размышления на пресс-конференциях, публичных выступлениях президента надо делить, ну, по крайней мере, на 10. Потому что дальше начинается действо. Когда мне говорят: ну, это же правительство. Правительство назначено президентом. Все в окружении президента тем или иным образом вызваны им. Потому что выборность подменена назначенством. Все социальные лифты, которые поднимали людей в годы перестройки, реформ, коренных реформ всех наших сторон нашей жизни, они сегодня остановлены. И оттуда сверху, из-под кремлевских звезд, кто-то надзирает, там, Сурков, Иванов, Сечин, другие, говорит: включите лифт вот того, возьмите, привезите сюда наверх. Как правило, привозимые наверх, под звезды, в Белый дом, в другие места, охотный ряд, Большая Дмитровка, Государственный дом Совета Федерации. Это люди или одноклассники, или однокашники, или однополчане, односумники нашего президента. Хорошо, ну, наверное, неплохо. Но, наверное, кадровая скамейка, если она только этими людьми обозначена, маловато для такой громады России. Не случайно Петр Мамонов на вручении премии «Белый орел» произнес вот те слова. Может, обидно для президента, но это чистая правда. По-другому интерпретирую, могу сказать, такой громады России только скамейкой однокурсников, одноклассников президента не управить. И даже если они вводят вторым слоем уже своих детей на финансовые потоки 6-7 корпораций, которые контролируют 4 бюджета страны. И во главе этих советов корпоративных ближайшие сподвижники президента. А на финансовых потоках их дети. Вот об этом не говорят. Мы говорим, откуда мы это узнаем? Да и не узнаем никогда. Если будут такие вопросы журналистов и такие ответы президента. Четвертая власть, которой реально обладали журналисты, журналистский корпус страны, ныне не только деформирована, а сведена до минимума. И президент правильные слова сказал. С коррупцией невозможно справиться, если не будут института гражданского общества, не будет партий, общественно-политических движений, просто общественных движений, правозащитных организаций. При ярком журналистском корпусе, при их открытой, безбоязненной работе, все в основном деформировано. Самое мягкое, выбираю слово для того, чтобы обозначить то явление, самоцензуры или просто цензуры, которые сегодня реализуются в отношении четвертой власти, именуемой средствами массовой информации.
Бывший народный депутат России Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и ТВЦ, оценил пресс-конференцию по достоинству.
Мне пресс-конференция понравилась. В сравнении с Борисом Николаевичем Ельциным, ну, это невозможно сравнивать, потому что это две звезды из разных галактик. Ельцин довольно очень трудно общался с журналистами, у него менее подвижный интеллект, но, тем не менее, дело не в этом. Дело в том, что он просто не имел такой практики общения, которая есть у Путина. Не надо забывать, что Путин по своей подготовке, он окончил специальное учебное заведение, он профессиональный разведчик и закончил отделение вербовки. И поэтому это очень интересная вещь. И когда Путин говорит, каждый сидящий в зале глубоко уверен, что он обращается именно к нему. Мне вообще нравится, когда политик держится себя свободно, быстро ориентируется и не испытывает каких-либо трудностей, отвечая на тот или иной вопрос.
Я с Олегом Максимовичем Попцовым совершенно согласен. То, что президент значительно прибавил в общении с прессой, ну, в решении многих вопросов, это несомненно. И я сегодня сам себя тоже ловил на том, что по многим позициям, по которым высказывался президент, я готов был бы его поддержать. Если бы после этого действительно было бы действо, не поделенное на 10 или на 100. И другой момент меня как бы озадачил. Президент говорил откровенно, устало от власти, ну и как бы некий такой черновик прощания писал своего с властью. А я думал, вот не приведи Господь, если что-то случится вот сейчас с президентом. Что произойдет? Ну разве Дмитрий Анатольевич или Сергей Борисович Иванов возглавят страну в этой ситуации? Или же Фродков? Да, конечно же, нет. Это будет совершенно другой человек. Если для Москвы, то, скорее всего, это будет Лужков Юрий Михайлович, который всеми правдами и неправдами, конечно, постарается назначить, для страны в определенной степени будет благо. То есть эти люди вокруг президента, они не обретают никакого опыта. Вот я о чем хочу сказать. Ни управление громадой России, ни решение конкретных проблем. Они по-детски радуются тому новому знанию, которое обретают в процессе реализации тех или иных задач. Совершенно новый и далекий от проблем обороны человек сегодня решает вопросы обороны страны. Я имею в виду Сергея Борисовича Иванова. Дмитрий Анатольевич Медведев, он искренне хотел бы решить вопросы и социальной нашей сферы, запущенной во многом, в плане здравоохранения, образования, в плане решения проблем сельского хозяйства неподъемных. Но для того, чтобы это решать, нужна серьезнейшая команда. Алексей Васильевич Гордеев тоже неплохой человек, но он железнодорожник. Он очень далек от этих проблем, он чему-то научился. И еще раз повторю, они искренне радуются, когда им показывают какие-то технологии. Говорят, что это писк технологической моды, что это канадская некая технология. А я смотрю на все и вижу, что я видел это 30 лет назад. Как говорится, предание старины далекой и прочее, прочее. Вот о чем я думал. Мы когда-то с Борисом Николаевичем после страшной, яростной схватки, проявление этой гражданской войны здесь, на Предмостной площади, рядом с Кутузовским проспектом, около Белого дома и в Белом доме, будучи по разные стороны баррикад, я в расстреливаемом Белом доме, он снаружи, и встретившись потом в январе как председатель Думы, а он как президент России, имели разговор, и не один раз, и непростые разговоры, договорились. Действовать надо так, чтобы, что бы с нами ни случилось, Россия была бы управляем в условиях даже острейшего кризиса. И мы тогда договорились, что в Совет Федерации придут все губернаторы и президенты краев, областей и республик, входящих в Россию. Это трудноуправляемый Совет Федерации. Как им управлял Егор Семенович Строев, одному ему и Богу известно. Но случись со всеми властными людьми в Москве что-то, этот Совет Федерации реально управлял бы Россией. Не приведи Господь, повторюсь, случится что-то сейчас. Не те люди, которых я назвал, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, где сидят люди весьма отдаленно представляющие регионы. Весьма, повторюсь, отдаленно. И в основном назначенные благодаря кремлевской протекции, они Россией не управят. Не управят, к сожалению. Есть сильные люди, очень сильные люди, но они вдали от политики. Их превратили даже в маргиналов. И развитие, вот та преемственность, естественно, которая нам давалась трудом в результате перестройки и реформ, она не получила достойного продолжения. Пока что это такое, ну, карикатурное проявление преемственности. И кадровое управление, о котором сегодня говорил президент во главе с Ивановым, оно не решает самой главной задачи – открытого, честного подбора кадров.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Петрович, у меня к вам такой вопрос, как опытному политику. Вот президент Путин произвел на меня впечатление очень умного человека, находчивого, я бы сказал, даже остроумного. А вот скажите, пожалуйста, достаточно ли этих качеств, чтобы разгрести наши авгиевые конюшни и на их место поставить что-то такое, создать что-то более такое, нужное?
То, что говорил сегодня президент, повторюсь, отвечаю вам, он был убедителен, безусловно. То, что он прибавил как личность, прибавил как политик, прибавил как государственный деятель, для меня это тоже несомненно. Но ведь прошло, я еще раз скажу, без малого 8 лет, как он в высшей власти России. И во многом первые годы были годами потерянными, потому что, в принципе, к таким должностям надо готовить загодя и долго, всей жизнью. Это не вина Владимира Владимировича Путина, а его беда, что он познавал Россию в процессе своей деятельности и лишь стал адекватен во многом проблематике России, тяжелейшим ее проблемам, только лишь в последние, может быть, 2-3 года. Не случайно рождаются такие предложения, ну, на которые, может, смеются, было бы смешно, если бы не было так грустно, как их вот недавно родил в Совете Федерации Владимир Колесников, заместитель министра юстиции, а недавно и заместитель, первый заместитель министра внутренних дел, заместитель генерального прокурора. Он сказал, сообразной территории надо иметь и сроки управления Россией, сроки президентства. Вот, мол, во Франции 7, хотя во Франции она отказалась, ныне 5. Вот надо, мол, но мы не только в Франции, мы в десятки раз больше Франции. Тогда надо править всю жизнь, наверное. Я думаю, плоха, хороша ли демократия, но ее сила в том, что выборность в основе этого лежит. И должны приходить люди, избираемые народом. Тогда будет все так, как надо, как вы говорите. Все будет применено. И находчивость, и упрямство, и сила, и все остальное.
Напомню, что сегодняшнюю пресс-конференцию президента обсуждаем с Иваном Рыбкиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Более 80 человек погибли в четверг в Ираке в результате взрывов. Только в городе Хилла, к югу от Багдада, во время взрыва на многолюдном рынке погибли 57 человек. В столице Ирака взрывом были убиты 16 человек. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст эффективный ответ намерениям США разместить элементы противоракетной обороны в ряде стран Европы. Выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции в Кремле, российский лидер подверг критике аргументы США о предполагаемой вероятности ракетного нападения со стороны Ирана, Северной Кореи, а также террористов. Часть Большого Сочи все еще остается без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В середине дня вновь произошло отключение электроэнергии из-за обрывов на двух высоковольтных линиях электропередачи. Были перебои в подаче холодной и горячей воды. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению бывшего милиционера Олега Тена. Присяжные признали его виновным в убийстве двух девушек в 2005 году. Тен полностью признал свою вину. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко опроверг сообщение о том, что Киев обсуждал с Вашингтоном вопрос о размещении на украинской территории комплексов противоракетной обороны. Россия стала 44-м государством, которое вошло в специальный орган Совета Европы по борьбе с коррупцией. Группа экспертов Совета Европы должна посетить в этом году Россию для изучения проблемы коррупции в системе государственного управления. Суд грузинского города Зугдиди принял решение о конфискации имущества бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. Он находится в розыске по обвинению в организации вооруженного мятежа. Это были новости коротко.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности России, сравниваем стилистику президентских пресс-конференций, поскольку традиционная пресс-конференция президента Путина в этом году совпала с днем рождения Бориса Ельцина. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не нашел новизны в ответах президента.
Путин, как всегда, не сказал ничего, кроме банальности, которые найдут самое разное отражение в материалах по итогам этой пресс-конференции. Но, впрочем, дважды он сказал правду. Правда номер один. Российская элита не может выдвинуть консолидированную фигуру преемника, поскольку противоречие между планами внутри российской элиты носит абсолютно антагонистический характер. Соответственно, Путин ничего не сможет сказать о преемнике ранее сентября, и сам процесс транзита власти абсолютно не ясен как Путину, так и тем людям и структурам, которые сегодня могут посильно влиять на этот процесс. Правда номер два. Россия не использует энергетические рычаги для продвижения своих геополитических позиций. Все в действительности обстоит ровно наоборот. Остатки геополитического влияния и роли России используются как разменная монета для достижения определенных интересов энергетических корпораций, в первую очередь близкого Путину и подконтрольного лично Путину и Медведеву «Газпрома». Однако именно эти два самых правдивых высказывания Путина и будут наиболее критически восприняты той аудиторией, которая сегодня внимала российскому президенту.
Я хотел бы, прошу прощения, согласиться с Станиславом Белковским, когда он говорит об энергоносителях. Да, конечно, проблема назрела, надо было ее решать со странами-транзитерами. Мы отдалялись все дальше друг от друга, будь то Грузия, Украина, Беларусь, ну, и так далее. Ну, получилось не совсем так. Я могу лишь сказать, что тут должно быть громадное просто терпение для того, чтобы вести эти переговоры. Команда Путина оказалась недоговороспособной, не в полной мере договороспособной. И МИД не поддержал в полной мере. МИД вторичен во многом в условиях, когда многое вершится в международной политике самим президентом и ближайшим его окружением. Там профессионализм МИДа неуместен. Там есть переговорщики, терпеливые, цепкие, которые могут выводить ситуацию из кризисных вариантов. И я здесь с Станиславом согласен. Я помню, как не просто рождался договор о союзе России и Беларусь. Я лежал на госпитальной койке, мне позвонил Борис Николаевич Ельцин, он об этом даже в книге «Президентский марафон» пишет. Позвал, я, говорит, знаю, что тяжелая ситуация, там я в Чечне на вертолетах просто разбил себе спину. И я в корсете приехал к нему в Кремль. Мы с ним поговорили, он с досадой сказал, развалили все. Я читал воспоминания Евгения Максимовича Примакова, он или запамятовал, или не точно характеризует эту ситуацию. Как раз эта команда, Борис Пастухов, Евгений Примаков, отчасти Рюриков, провалили договор. И он меня просил поехать и договориться. Я провел в переговоре, не отрываясь с Александром Григорьевичем Лукашенко, если он слышит, он меня поддержит, часов, наверное, 14. Мы договорились по всем острейшим вопросам. Он прилетел и на следующее утро подписал этот договор. Надо быть откровенным в решении проблем возникающих, разрешении противоречий. Лучше на стадии, когда зарождаются, когда они вызревают, и разрешать не столь дурно, как они были разрешены в отношении Грузии, с Грузией, с Украиной, с Белоруссией и с Азербайджаном во многом то же самое. И даже с Эстонией. Я вот хотел бы здесь сказать. Мой отец рвал вместе со своими друзьями ленинградскую блокаду. Для меня день 27 января – памятный день, святой день. Мой отец за месяц до своего 18-летия под Нарвой получил свое второе тяжелое ранение. За месяц до 18-летия. И был вывезен в город Молотов, ныне Пермь, лечился. Его лечили там. Его друзья лежат в эстонской земле. Но доводить до белого коленя отношения не стоит. И меня бы отец в этом поддержал. Я знаю его точку зрения. Он жил до последнего часа со мной здесь. Если надо захоронить достойный солдат, если там ни ума, ни сердца в Эстонии у кого-то не хватает, вывести, похоронить на своем Арлингтонском кладбище, на Мамаевом ли кургане, в другом ли месте. И они на нас, как отец бывало говорил, не пообидятся. Но доводить до кризиса отношения в странах бывших республик Советского Союза нельзя. Согласен я здесь с Станиславом Белковским. Довели, по сути дела, ситуацию до кризиса недоговорно способная команда, во многом команда Владимира Путина.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, если Борис Николаевич слушает, с днем рождения меня. И Иван Рыбкин, вам тоже здоровья. Я просто к тому, что я слышу вас. И я вспоминаю, когда вы хотели баллотироваться в 2003 году, помните, что путинский режим с вами натворил, это раз.
Спасибо на добром слове.
Да, да, это раз. И молодцы, что вы не сдались, и вы так честно держитесь дальше. Вот, но я хочу сказать, я никак в последнее время Путина вообще не слушал. Решил сегодня его послушать. Вы знаете, еле выдержал минут 40. Больше не стал его слушать, и я просто хочу сказать, я надеюсь, что это его последнее выступление за оставшуюся его жизнь. Чтобы...
Не, ну, во-первых, еще даже в рамках традиционного четырехлетнего срока, еще, наверное, одну пресс-конференцию.
Я-то полагаю, дай бог здоровья Владимиру Владимировичу Путину, и он должен себя найти и в послепрезидентских делах, и, я думаю, энергия его найдет. Применение. Хотя будет, конечно, я хочу сказать, весьма и весьма непросто. Если он выдержит характер, если он сдаст полномочия, как положено, по Конституции, если он не будет подвержен подхалимажу и халуяжу, который крепчает вокруг него, то дай бог. Ведь в принципе противоречие явное обозначено. Я уже сказал, президент во многом стал адекватен проблемам России вот в последние, по сути дела, годы своего президентства. А надо уходить. И, ну, некоторые говорят, надо оставить и все прочее. Самое главное противоречие. Может быть, и президент себе многого не позволяет, но то, что вокруг него вытворяется, и вокруг него начинает загнивать, вокруг него вот эта заскорузлость, замшелость, она коррумпируется на глазах, это представляет реальную, серьезную угрозу России. Иногда говорят, вот вокруг президента там Путина, прошу прощения, Ельцина тоже было, и там была коррупция. Но я хочу сказать, мы просто не знаем о коррупции, о масштабах ее, о жутком масштабе коррупции, которая сегодня в стране, такого, что президент вынужден из разу в раз говорить, даже целые послания свои этому посвящать. Таков, что не сравним с тем, что было в недавние времена. Мы просто об этом не знаем из-за того, что средством массовой информации заткнут рот.
Политолог Корнелия Герстенмайер, представитель немецкого общества «Континент», и не ожидала сегодня больших сюрпризов.
Путин очень умело ответил на все вопросы, порой элегантно. Западный политик из тех, которые сейчас действуют, может быть, Тони Блэр еще справился с такой огромной пресс-конференцией. Другие, я сказала бы, что не так, это было бы гораздо более пусто. Особенных сюрпризов не могу сказать, что я их видела, но я их не ожидала. Кроме, может быть, если это зависит от интерпретации, его заявление о том, что он собирается сделать с кандидатами в президенты, то есть, что преемника не будет, ну, дай бог, это мы и не ожидали. Я думаю, что нет повода для россиян быть недовольны этой пресс-конференцией. Это точно.
Поддержать, конечно. Президент избавился от тех солдафонских словоборотов, которые посещали очень часто его речь и на пресс-конференциях в том числе, и внутри России, и за пределами России, за что, в общем-то, приходилось и краснеть многим россиянам. Сегодня он говорил выдержанно, корректно, и в некоторых ответах действительно был элегантен. Я могу лишь поддержать вот, и по поводу гей-парада, и по поводу дамских дел и многие другие вещи звучали, ну, я бы сказал, эксклюзивно и хорошо.
Слышим вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, позвольте, сейчас я реплику скажу, такую хотя бы на минуту, можно?
Давайте.
Вот понимаете, если он слушал, значит, выступление пресс-конференции президента, я понял одно, что когда он сказал, я цитирую, он сказал, я не правлю, я работаю, вот, и ему еще до пенсии, как говорится, далеко. Так вот, я, кажется, мне так кажется, что он себя готовит на третий срок, потому что преемником является он сам же, потому что он не назвал их, и в-третьих, как бы получается так, что вот у нас есть верхняя палата и нижняя дума, да, они сделают поправку к Конституции, что третий срок возможен.
Я, наверное, не соглашусь здесь. Я уже говорил о том, что Владимиру Владимировичу Путину надо выдержать характер для того, чтобы остаться в рамках Конституции, в рамках закона. Конечно, давление на него будет увеличиваться, вне всякого сомнения. Как оно увеличивалось когда-то и в отношении Бориса Николаевича Ельцина. Он свой характер выдержал и ушел, я считаю, достойно ушел. Ну, положим, что касается вопросов преемства, здесь вопросы спорные. Я не буду ничего говорить, я говорил в этой радиорубке, и тогда не скрывал в открытое, сказал, что это ошибка, в принципе, что, наверное, во главе России должен был быть какой-то очень серьезный человек, может быть, академик, как я тогда говорил, и очень сильный должен быть премьер. Вот. Я думаю, что он не пойдет на третий срок. Не случайно я говорил сегодня об уставшем человеке. Физическая форма у президента хороша. Но усталость физически сильного человека, даже психофизически сильного человека от власти, она видна невооруженным глазом. Дело в том, что, повторю те слова, которые говорил и 7, и 8 лет назад, Владимир Владимирович Путин все же камеральный работник. Он привык и готовился, как Олег Максимович Попцов совершенно справедливо говорил, к иного рода деятельности. Там предполагается достаточно большая самостоятельность. Работа отрывочная, как это иные говорят образно, куплетами. И между этими отрывками, куплетами, большие промежутки отдыха. Президент не может расслабиться, невзирая на то, что он спортсмен и мастер спорта в прошлом. Он очень устал, это видно. И я-то считаю, что 8 лет вполне достаточно. Он посмотрел, поработал, и он первый противник того, чтобы идти на третий срок. Хотя его будут заставлять всячески. Какие это будут варианты давления? Ну, одному Богу известно, может быть, 5-6 человекам во власти, которые через все это прошли. Мне это очень знакомо.
Политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», не доверяет слухам о скором назначении преемника.
Президент же сам изобрел это слово «преемник». Ну, то есть не то, что изобрел, оно, естественно, существовало раньше, но пустил его в политический оборот он и несколько лет назад. Понятное дело, что оппозиция всячески критиковала такой вот цезаристский способ передачи власти. Сейчас вот, когда дошло дело до избирательной кампании, он, естественно, на вербальном уровне, на виртуальном уровне говорит, нет, я не то, что я не правлю, я работаю, и никакого преемника, а просто я укажу на человека, которого я считаю наиболее достойным для продолжения курса, который мы выработали.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я здесь недавно с интересом прочел откровение Юрия Булуевского, начальника генерального штаба, где он говорил о том, что мы не Европа, мы Россия, даже с восклицательным знаком, не знаю, передавала ли это тональность.
И не Евразия.
И не Евразия, мы Россия. Ну, это мне снова напоминало то, о чем когда-то пели. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Ну, неужели нужно второе издание переживать? В России набирает силу те люди, тот слой молодежи, относительно молодежи, конечно, кому сегодня 30 лет, может, 35 до 40, они скоро придут во власть. На них я обращаю внимание, на эту смену я уповаю. Ведь сегодня мы имеем дело с последним изданием «Комсомолят», «Комсомола» плюс тех, кто был к ним близок и пришел в специальные службы из этого же «Комсомола». Даже мы, партийные работники последнего горбачевского призыва, считали, как много, простите, гнилого сосредоточено в этом слое. И я думаю, что нынешний главный редактор литературной газеты Юрий Поляков очень верно все это отразил в его книге, а потом это было экранизировано, ЧП районного масштаба. Вот они в чистом виде. Они сегодня, те самые ребята, управляют Россией. Те, которые благополучно пережили и эпоху политического романтизма, и эпоху политического прагматизма, и они нам явили издание эпохи или периода политического цинизма. Поэтому европейски образованные люди со знанием добротным основ нашей жизни, управления финансами и экономикой страны, именно с подходом к государственно-политическому, партийно-политическому устройству страны, именно европейским, без цезаристских, как вы сказали, подходов, идут во власть. Это движение неудержимо. Если это олицетворяло одно-два движения, одна-две партии, ну, как партия, Объединенная демократическая партия «Яблоко» совсем недавно, то скоро это станет явью нашей политической, экономической жизни. Вот что я думаю по этому поводу. Уходить надо Владимиру Путину, давать дорогу этим людям.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему собеседнику. Но я хочу сказать два слова вот о коррупции в стране. Вы слышали, как директор сельской школы в России обокрал Билла Гейтса? Это, конечно, анекдот, но очень знаменательно, как откликнулась страна. Ему написали многие: не расстраивайся, Вася, у нас у всех ворованное программное обеспечение. У нас менталитет такой, академик и депутат, чуть-чуть воры. Вот как вы считаете, такое легкомысленное отношение к нравственности, разве можно построить государство или, во всяком случае, капитализм?
Ну, что я могу сказать? Я не хочу здесь читать какие-то проповеди по этому поводу, но лазеек, бреши, по сути дела, которые пробиты в тех нравственных устоях, щитах буквально, которыми наша нация, в широком смысле слова, российская нация, я говорю примерно так, как тогда говорил Петр Иванович Багратион своему племяннику, умирая, может быть, главное дело моей жизни, что я умираю русским офицером, вот в таком смысле, после битвы под Бородино. Конечно, вот этими караедами изъедено это наше достояние. Но я думаю, что вот тот самый слой людей, к которым я обращаюсь, на которых я уповаю, они сумеют это все восстановить. Что касается эпизода с директором школы, я здесь полностью солидарен с президентом в его ответе. Ну, неужели директор сельской школы в том виноват? Он, может быть, даже и не знал, что он приобретал. Он добросовестный потребитель, покупатель. Бороться надо с теми, кто здесь, в Москве, в другой столице, в Петербурге, в городах, как мы раньше говорили, союзного подчинения, в столицах областей, краев, республик, эту продукцию производит. Ему, бедолаге, в этой сельской школе, загнанному проблемами отопления, освещение, нехватки учебников, нехватки тех же компьютеров, нехватки учителей. Ему даже огрызнуться некогда, а ему уже предрекают 5 лет тюрьмы. Как говорится, остановитесь, господа. Это уже ярко выраженная бессовестность действий прокуратуры, которые для галочки даже готовы директора сельской школы заможай загнать. И далее. Он и так-то заможаем.
Политолог Сергей Марков, член общественной палаты, испытал сегодня гордость за главу государства.
Тексты Ельцина строились на анализе социологических данных по общественному мнению и выражали очень то, что хотят люди, и ничего из этого потом не делалось. Это принципиальное отличие от текстов Путина. он говорит о том, что он реально сделал, и говорит о том, что он реально собирается сделать. В этой речи мы видели, что была явная гордость за тот период из 7 лет, который он правит Россию. Она вышла на совершенно новые рубежи, значительно окрепила, и это дает ему основание говорить, что главное должна быть сохранена преемственность этой политики, для того, чтобы сохранить преемственность улучшения России. Он выразил огромный интерес к проблемам энергетических отношений России с другими странами. Поэтому я могу представить Путина в будущем не только в качестве такого морально-политического лидера, но и в виде руководителя нефтегазового клуба России, а возможно вообще бизнес-клуба России, который включает в себя и ряд других корпораций.
Ну, я, пожалуй, с Сергеем Марком здесь соглашусь, когда он говорит о том, что вполне возможно, что способности президента и его вот итоги его деятельности, особенно последних лет, могут быть применены в нефтегазовом комплексе страны. Это, думаю, что вполне возможно. А что касается первого посыла Сергея Маркова, что он станет морально-политическим лидером, останется морально-политическим лидером в России, думаю, это будет вовсе не так и совсем не так. Это будет стремительное, разочаруетесь, стремительное разочарование ваше, Сергей, в том, о чем вы только что говорили.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
У меня реплика по поводу Полякова и вопрос. Но вот Поляков в своем как бы романе тогда описал всю эту комсомольскую братью.
Там повесть, не роман.
Повесть, ну да, значит, описал всю эту комсомольскую братью. А вот сейчас почему-то он как бы за нее и высказывается, и как бы уже поддерживает ее, когда стал немножко зрелым и понял, что надо в жизни не быть только, а он стал конформистом. Но это, значит, вопрос у меня такой. Как вы оцените ответ господина Путина по поводу вопроса корреспондента Сайт Пресс по поводу личности Литвиненко, когда Путин сказал, что он был просто в конвойных, служил в конвойных войсках, и что якобы он с ним даже не знаком, хотя Литвиненко говорил, что он сам докладывал Путину о коррупции в высших эшелонах ФСБ.
Ну, что могу сказать? Биографические вехи Александра Литвиненко, царь ему небесное, были обозначены президентом совершенно верно. Но все, кто служит в Федеральной службе безопасности, конечно, имеют отношение к очень серьезным секретам этой службы. Ну, я могу лишь сказать здесь, что, наверное, скрыть раздражение по отношению к Александру Литвиненко президенту не удалось. Он, как человек присяги, как человек служивый, преодолеть в себе это не может, как и очень подчеркну, многие люди в России на сегодня. Но я хотел бы защитить Юрия Полякова, о котором вы только что говорили. Я не считаю Юрия Полякова конформистом, хотя многие суждения на сегодня весьма и весьма, его суждения спорны. Я могу с ними соглашаться, но он действительно очень яркий, очень одаренный художник слова. Этого не отнять.
Слушаем москвичку Дору Марковну.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, вот есть в Библии такие слова, что по делам их вы узнаете их. И что же сделал Путин за время своего президентского срока? Значит, продажа земли, лесов, воды разоружает нас, вооружает все страны. Его место на скамье подсудимых.
Это очень серьезные, конечно, обвинения. Они требуют доказательной базы. Я могу лишь говорить о том, что действительно, с моей точки зрения, государственно-политическая система России получила серьезный удар. Она очень сильно деформирована. Все эти изыски о суверенной демократии, о вертикали, которые воткнули, буквально вонзили в Россию, они не добавляют авторитета президентской команде. Конечно, приниженная роль Совета Федерации, Государственной Думы, когда где-то обоснуется тем, что это необходимо для такого порыва вперед, даже для прорыва вперед, безоглядного, что когда действует как кулак, президентская администрация, правительство и законодательная представительская власть, это да, но ведь мы лишены возможности конкуренции мнений, мы лишены возможности спора, а в споре рождается истина. Сам президент, я на него смотрю, он тоскует по этому спору, ведь ему никто не может возразить. На сегодня уничтожены маломальски мыслящие люди вокруг него, оппонирующие ему люди. В правительстве вторичность, в администрации казарменная дисциплина, в Государственной Думе большая печать для штамповки этих изысков, которые оформляются в виде законов, не очень добротных и очень часто, с моей точки зрения, я могу ошибаться, сырых. В Совете Федерации и вовсе одобрямся. Там в течение 3 минут могут быть 3 взаимоисключающих голосования. И вы заметьте, дискуссии по поводу чего ведется. Дискуссия ведется по номерам с флажками. Тогда, когда этот вопрос Великой Французской революции в 1789 году был решен революционным конвентом, декретом номер 1 когда-то, кто помнит, о ликвидации вот этого права преимущественного проезда по дорогам. Поэтому в наследии том, который нам оставляет Владимир Путин, придется много разбираться тем, не будем говорить слово «премь», последователям, которые придут во власть. Дай Бог им терпение при нашей поддержке эти авгию конюшни разгрести.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Итоги президентской пресс-конференции обсуждали с Иваном Рыбкиным. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Ермолинская и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.